Глава 19. Дом малютки Скуратова. Я проснулся. Из душной черной норы своего сна выполз в мир, сумрачно-сизый, захлебывающийся в грязи мартовского предвечерья. И не снилось мне ничего, и не отдыхал, и не дышал, просто не было меня, не жил. Нет, только молодой, очень здоровый кретин может поверить, будто мир есть объективная реальность, не зависящая от нашего сознания. Когда человек бессилен и болен, он скатывается в низость антинаучной идеалистической истины. Мир умирает вместе с наступлением беспамятства. А если не умирает, то на кой хрен он нужен, этот испакощенный весенний слякоти мир? Нет, наверное, все-таки умирает. Во всяком случае, я на это надеюсь. Должна же быть какая-то целесообразность в этом чумном бардаке под названием «жизнь». А жизнь после меня, без меня, какое-то, может быть, сообразно цели. Не для мангуста же сооружалось мироздание, и не для Марины. Сидит подруга, спутница жизни в кресле подле моей кровати. Глазками нежными, крови налитыми, ненавидящими на меня лупает. А башка поперек морды шарфом шерстяным замотана. Может быть, надеясь, что я ее не узнаю. Господи, как болит голова! Вдруг эта Марина на меня порчу наводит. Пока сплю, колдует надо мною. Мозги туманит, фасольку в груди ворожбой выращивает. А-а-а! Так ты, любимка моя лазоревая, по части шаманства и камлани! Всмотрелся в глазки кроличий розовый и плюнул. Слабо тебе, неразлучный с моим имуществом, возлюбленная моя вдова! Кишка тонка, в мозгах темна, бездуховным ее похотливое растение. Чтобы колдовать, силу нужно иметь тайную, энергию и набытия. Вот Римма имела. Умела, могла, не хотела, волховала и чародействовала, колдовала и морочила. Блазный ману на меня наводила. Иначе не объяснишь, что власть там до мною взяла. «Чего смотришь?» — спросил Марину, и голос у меня был тихий, хриплый, смирный, не было сил ругаться. — Смотрю и думаю, как такие гады на земле рождаются, — сообщила мне моя медовая лучезарная. — Почитай гинекологию, Штаккеля, — буркнул я вполне доброжелательно. — Текст все равно не поймешь, но рисунки понятны. — Сволочь грязная, гадина, проклятая, супник позорный, и поехала, поехала. Зла не хватает. Ох, как головушку ломит. Марина вздохнула, набрала воздуха для следующей серии воплей. Я успел спросить. — Зачем морду лица замотала? Будто на бегу споткнулась, остановилась на миг и сказала, не забыв страдальчески сморщиться. Воспаление жевательного сустава у меня, и снова загласило, гадостями заплевалось. Жаль, что в языке у тебя нет жевательного сустава, — сочувственно заметил я. Я могу примириться с тем, что это рвотная бабенка, моя исторически сложившаяся жена, но вдова, да никогда. Лишу я тебе этого злорадного удовольствия. Не дам и тебе этой роскошно-прибыльной печали. Наливная моя вдовушка, сладостная моя возлюбленная, мой дорогостоящий механизм для снятия гормональных нагрузок. Твой заботливый супруг, уплывающий за каем бытия, кажется, предал высокий идеал материализма и тонет в грязном болоте идеализма. Цветочек ты мой заблеванный. Я совершенно реакционно и лженаучно отрицаю существование материального мира, если его не воспринимает мое сознание, и проваливаюсь в тусклые трясины шарлатанского солипсизма, склонен утверждать, это докажу эмпирически, сучаротетка, что основой всего сущего является абсолютная идея, мировой дух, имя которому стана, а как идеалист, философский последователь идеализма, то есть бескорыстный и возвышенный мечтатель, я имею ранг чрезвычайного и полномочного нунция этого самого мирового духа, что в переводе на наш просторечный диалект значит «старший оперуполномоченный по особо важным поручениям в запасе». Он, Мой поручитель не для того создал ваш жалобный мир, чтобы я умер, а вы тут остались беспризорными. Без меня, если дойдет до жареного, я вам тут такой Армагеддон всем устрою. Ты-то, Марина, первое светопредставление увидишь. Мигнуть не успеешь, как приставишься с этого света в какой-то там иной. Она продолжала горланить. Я смотрел на нее сквозь прищуренные веки и думал о том, что из всех бесчисленных вариантов Марине больше всего подойдет удушение. Застрелить, зарезать, задавить неинтересно. В такой смерти нет поэзии борьбы живой плоти с тяжело наваливающейся пустотой. Ткнул ножик под еремную вену, чик, и нету. Сразу объект отключился. Нет страсти, выползающих из орбит глазных яблок, будто мечтающих в последний раз рассмотреть и запомнить этот противный, привлекательный, ускользающий мир. Сардоническая ярость, которой удавник разница, показывает остающимся здесь багровую синеву вываливающегося языка, мокрые дорожки слез. Мне этими слезами генерал Шкуро всю гимнастерку на груди замочил. Мы их вешали во внутреннем дворе Лефортова, ворота гаража. Их было пятеро, как в популярном французском кинофильме. Только француженки были те солдатами, а эти все генералами вместе с генералом Власовым. Сам Власов, изменник Иуда, предатель доверия великого пахана. Ах, как ему верил пахан Джо в начале войны! Собственно, сына Якова послал к нему под начало. А Власову, видать, больше по вкусу была кисточка гитлеровских усиков, чем щетинистая ржеватая щетка нашего усатого. Перебежал, сука, вместе с армией, повернул штыки против благодетеля. Создал русскую освободительную армию и сыночка Паханова, несчастного положитка Яшку, отдал своим нацистским хозяевам. Сгинул парень в концлагере. Убили гестаповские звери. Сначала, правда, Адольф Алоизович Шекльгрубер с своей пошлой арийской сентиментальностью закинул удочку Пахану. Так, мол, и так, понимая отцовское волнение за судьбу нашего старшенького. На войне всякое случается. Давайте, мол, махнемся нашими пленными. Я вам отдам Якова, вашего Иосифича, драгоценного сынульку, а вы мне моего генерала-фельдмаршала фон Паулюса, маленько обкакавшегося в Сталинграде. Учиним, так сказать, чейндж, тауш по-нашему, по-немецкому, обмен по-русскому. Только не учла эта фашистская мразь, что у нас, у советских, собственная гордость. Мы на пленных смотрим свысока. На наших пленных, конечно. Сын там или не сын, нам на это плевать. Да и сын Яшка этот самый оказался сыном сомнительного качества. Не выполнил святой батькин завет. Советский воин всегда предпочитает смерть плену. Пусть безоружный или раненый, или окруженный, роль не играет. Если честь папашкина дорога, если у тебя имя великого твоего пахана свято, хоть сам себя руками разомкни. А в плен не. Этот опозорил родительские седины. Не застрелился, не удавился. Не пропал пропадом, и молвил величественно пахан в ответ на грязное предложение германского людоеда: «Я фельдмаршала на солдата не меняю». Я думаю, что именно тогда, первый раз по-настоящему, испугался Адольф Людобой. Он наверняка впервые увидел в яви мировой дух, эту материализованную, абсолютную сатанинскую идею по имени пахан всех народов. Испугался, махнул рукой и велел кончать Яшку. А спустя всего 2 года мы отловили Власова в Чехословакии в конце войны и приговорили вместе с подручным его и подстегнутыми вражинами еще с гражданской атаманом Красновым, генералом Шкуро, к повешению. Суматоха с их казнью была невероятной, поскольку Лаврентий сказал, что, скорее всего, на исполнение приговора явится сам великий пахан. Дело понятное. Всякому охота посмотреть, как оппонент на подвеске ножками дрыгает. Только слух этот оказался понтом. То ли пахан не захотел, то ли не смог, то ли занемог, то ли не счел уместным. Может быть, Лавр попросту наврал? Он любил потихоньку вещать от имени Всевышнего нашего командира. Во всяком случае, пахан на казнь не явился. И праздник справедливого возмездия, можно сказать, наполовину был смазан. Главным гостем церемонии стал наш министр Виктор Семенович Абакумов. Сам в себе явление небывалое. Но после разговора в том, что сам пахан придет подтвердить Власову нашу старинную поговорку, кому, мол, суждено быть повешен, твое и гроза не убьет, я как-то разочаровал. Стоило ради таких орлов, как я, да ковшок вызывать. Да-да, мы и тот с Семеном бок о бок трудились. Вернее сказать, он трудился, а я около начальника в средней руке отирался, шутки шутил, анекдоты рассказывал. Ворота гаража поставили грузовик ЗИС-5. С откинутыми бортами. И Семен Ковшук покрикивал, командовал шофёру машин. «Чё ж ты, дурин стоеросый?» Выгнал машину. «Насерёд двора!» «Скомандую тебе!» «Даже газы не побегут по кузову!» «Ты тебе на стадионе!» «Давай назад!» «Давай чё, ещё!» «А так, так, кузов должен быть на полметра из ворот торчать!» «Под петли ровнее подавай!» «С поперечной...» В воротной балке свисало 5 белых веревочных петель. Их еще с вечера собственноручно смастерил Ковшук. Из бельевой веревки и сороковки, вдвое сложенной, мылом красный мак тщательно намыленный. Не оказалось в тюрьме другого подходящего мыла. Пришлось дорогой парфюмерный набор распатронить. А сейчас стоял Ковшук на кузове эшафоте и прикидывал длину петли. Саму давку на себе надел, а правой рукой подтягивал и опускал свободный конец веревки, перекинутой через балку. У него было озабоченное лицо мастерового, ладящего сложную, хитрозадуманную работу. — Сём, ты для верности сам попробуй! — крикнул я ему, и все захохотали. Ковшук поднял на меня тяжелый взгляд и спокойно, серьезно бронил. — Я не пробую. Я наверняка работаю. И веселый и дружный хохот нестройно стих и умолк. Все подумали об одном и том же. Стоит Абакумову бровью подвести, и Ковшук мгновенно вденет в петлю любого из стоящих здесь командиров. Исполнит, не пробуя. Наверняка. И Ковшук усмехнулся, смягчился, нам белоручкам неумехом пояснил снисходительно. Тут точность нужна. Это ж не гуси копченые. Под стреху подвешивать. И лица не увидишь. А низко тоже нельзя. Висельник на шибеннице на 3 метра вытягивается. Носками по земле шарить станет. Наконец он привел в гармонию технологические условия и эстетику предстоящего зрелища. Закинул свободные концы веревки еще раз за балку, затянул их морским узлом на глухой штык. «Готово!» — сообщил Ковшук. «Пожалуйста, бриться!» Появились мрачные, видно, сильные подачи Абакумов. Прокурор Руденко быстро заполнился небольшой внутренний дворик толпой генералов каких-то надутых важностью штатских. Точнее сказать, в штатском, потому что в штатском там делать будет совершенно нечего. Первым из решетчатого железного накопителя тюремного корпуса конвой доставил атамана Краснова в синем мятом костюме, руки за спиной, связанной короткой веревкой. Меня поразило, какой он старый, наверное, лет под 80. Потрясучий, вонючий дедушка с красным носом. По-моему, он не понимал, зачем его сюда привели. Только испуганно крутил по сторонам седастой, облезлой головой зажившегося кусака. Грохнула дверь, и щурис на свету появился с нарезайской свиты генерал Шкуро в лирийских сапожках. В казацких шароварах с лампасом, мундире с содранными погонами, он уверенно и твердо прошел без всяких подсказок через двор и стал у открытого борта грузовика. У него была кривоногая цепка и поступь разбойника. Подать руки Краснова он не мог. Связаны. Поэтому легонько толкнул его плечом, по волчьи оскалился. — Привет, Петр Николаевич. — Андрей Григорьевич, голубчик, да что ж происходит? Нам же обещали. — Да ладно, — яростно мотнул щетинистой головой Шкуро. Обещал черт бычка, а дал тычка. Конец, Петр Николаевич. К Ковшук сделал к ним шаг, чтобы прекратить разговорчики в строю, но Абакумов еле заметно моргнул. Пусть напоследок посудачит. Мне кажется, ему самому было на них любопытно поглядеть. О чем думал тогда этот сумрачный, страшно могущественный человек? Не мог же он знать, что до этой черты ему осталось всего 7 лет. Шкуров огляделся, и, выбрав безошибочно Абакумова, хрипло сказал ему. — Эй, ты! Нехрест! Скомандуй, пусть веревку сымут. Православному человеку перед смертью перекреститься. Абакумов усмехнулся. — Я тебе и без креста грехи отпущу, как старший по званию. Шкуров стянул глаза в узкие щелочки. — Я генералом в бою стал, а ты прохвост в застенке. Абакумов налился черной кровью, подошел вплотную к Шкуро, тычем указательным пальцем в лицо, сказал, сплюнул. — Генерал? — Говно-то не генерал. — Есаул беглый. Дерьмо кобылье. В Париже в цирке вытяжировкой на хлеб побирался. — Да, тис. Уел наш министр, да, гвардейц. Было такое дело. Скакал в манеже Шкуро в красной казачьей черкеске с золотыми погонами. Развлекал сытую буржуазную публику диковинными верховыми трюками. И сам с этого сыт был. Бывший командир дикой дивизии. А сейчас дурак не понимал, что Абакумов старшего не только по званию, а и по должности. Командовал наш министр не дивизией, а дикой армией, диковинным фронтом, дичайшим из всех существовавших на свете регионов. Старчески немощно плакал Краснов. Подскуливал тихонько, упрашивая взбеленившего за Шкуро. — Не надо, Андрей Григорьевич, не надо. — Ах, стись, Петр Николаевич! — сердито зыркнул на него Шкуро. — Плевал я на него, дважды не повесит. — Да? — удивился Абакумов. И сделал пальчиком знак Ковшуку, а Семен неуставно кивнул. — Солисту маэстро даются поблажки в служебной координации. Подвинул ближе к грузовику табурет, кряхтя влез на него, потом, задрав толстую ногу, шагнул в кузов и, прикинув на глаз наиболее симпатичную из свешивающихся гирлянды петель, выбрал крайнюю левую. Медленно, основательно развязал узел штыка до конца, перекинутым через балку, и приспустил на метр. И снова затянул узел намертво. Шкуро смотрел на маневр Ковшука с петлей, остановившимся взглядом. Он начал, наконец, соображать, что командир дикой армии может повесить командира дикой дивизии дважды, трижды, сколько захочет. Но не успел ничего сказать Шкуро, потому что конвой привел Власова с его ососками. Одного, помню, звали Желенков, а второго забыл, кажется, Трухин или Труханов. Эти двое служили в армии Власова, когда еще он был советским командиром. Желенков, бывший секретарь обкома, комиссаром, а Трухин — особистом, или Труханов. Так втроем суки продажные Гитлеру переметнулись. Да, кажется, Трухин была ему фамилия. Но там во дворе тюрьмы у них у всех был вид обтруханный. Конечно, самой главной фигурой из всех пятерых был Власов. Дорогой наш Андрей Свет Андреевич! Как-никак личный враг вели у пахана. Прихвостни его совсем мало кого интересовали. Белогвардейцы и недобитки оказались с ним в компании, в общем, случайно. Но пахан на казнь явился, а Шкуро своей дерзостью взъярил лично товарища Абакумова. И внимание присутствующих всецело сосредоточилось на генерале-наезднике. Власов выглядел неубедительно. Кургузом он был какой-то. Полувоенный китель Сталинка с отложным воротничком. Тощие ноги в грязных бриджах болтались в широких голенищах сапог. Остатки лысоватых кудрей ветвились рогами на квадратной голове, тяжелые роговые очки на трясущемся полумертвом лице. Желенков, увидев виселицу, упал на замусоренный асфальт и стал истошно по бабе причитать. Шкуро толкал его не сильно с погом в бок, негромко, с ненавистью приговаривал: «Встань, встань, гордость деткой!» Прокурор быстро, бубнинно, заглатывая концы слов, прочитал указ. Отказ в помиловании. Все замерли. Приговоренных стали подсаживать на табурет, оттуда в кузов. Их принимал там и расставлял сообразно своим художественным представлением ковшок. Атамана Краснова и Жиленкова пришлось на руках закидывать на грузовик. Они не могли влезть в кузов сами. Один от старости, другой от ужаса. Конвойные ассистировали режиссеру Сеньке, пока он не выстроил их в итоговую мизансцену. Справедливое возмездие изменникам Родины. Слева Шкуро, потом Краснов в центре, Власов, дальше Жиленков, крайне справа Трухин. Истерический вой Жиленкова. Яростное сопение Шкуро, всхлипывание Краснова, предсмертные коты Власова, немой обморок Трухина, негромкий матерок конвойных, тяжелый топот Ковшука. Трухин мотал головой, отталкивая петлю. Жиленков опустил мочу. Власов фальцетом крикнул Семену, снявшему с него очки. — Позвольте! — Не нужны! — Не нужны они тебе! — более деловито сказал Ковшук и спрятал окуляр в карман. Абакумов махнул ему рукой. Семен подошел к кабине, постучал по железной кровле шоферу. — Давай! Продай! Завыл стартер, рявкнул двигатель. Клубом синего дыма газанул нам в морду. Задрожал грузовик, зазвенело с визгом пружины сцепления. Висельники стояли плотной шеренгой на краю кузова, будто бегуны на старте, дожидаясь отмашки, чтобы броситься в долгий путь длиной в один шаг, на финиш которого пустота. Конвойные спрыгнули с кузова, чтобы не мешать фотографу, не портить своими безмозглыми мордами изысканную композицию, выстроенную Ковшуком. И сам он присел на корточки за спиной у Власова. Полыхала безостановочно вспышка бриц фотографа. Поехал! Медленно грузовик, какой-то миг осужденный, изгибались над пропастью глубиной в 1.5 метра, тянули шеи, будто надеялись превратиться в жирафов. И в эту последнюю секунду, когда намыленная завязка на шее стала стягиваться, Шкуро, у него поводок был длиннее, крикнул Абакумову: «Попомни, так же подыхать будешь!» И... все сорвались разом с края борта, задергались, заплясали до звона, натягивая белые веревки, заботливо увязанные Ковшуком в глухой штык на балке. Жилистый, мускулистый Шкуро доставал из земли. Немного сантиметра на 2-3 достаточно, чтобы толкнуться каблуками, чуть ослабить удавку, и снова натянувшаяся петля вышибала из него дух. Выкатились из впадин кровяные глаза, дыбом стояли на синюшной роже усы, из которых полз наружу искусанный мясной ломоть языка, и слезы бежали из глаз неостановимо. Не знаю, сколько времени он дрыгался на веревке, 5 секунд или 5 минут. Время исчезло, и мы все оцепенели. Мир не видел такого увлекательного марионеточного театра. На веревочках перед нами прыгали не куклы, а генералы, и спектакль длился бесконечно, пока главный кукловод не толкнул меня в спину. «Кончай!» Шкуро был еще жив. Невыносимая, небывалая мука стояла в его обезумевших глазах. Но я видел, что он в сознании. Толкнув меня в спину, Абакумов подарил ему великую милость — избавление от жуткого страдания. Я шагнул вперед, обнял Шкуро за плечи. Лицо его, залитое слезами, уткнулось мне в грудь, и бессознательно прижался ко мне старый младенец-людорец, ибо понял, что в этом объятии он получит такая спокой. И резко подсев, я рванул вниз измученное напряженное тело Шкуро, и в мертвой тишине у него оглушительно треснули кости шеи. Оттолкнул от себя кукольный куль задушного вотежировщика, глянул, а у меня вся гимнастерка на груди залита его слезами.